Сегодня мы поговорим о дате, которая вот уже 71 год черным числом откладывается в душах россиян. Это 22 июня 1941 года. Было бы совсем неправильно, наверное, считать, что это начало Второй мировой войны. Нет, конечно, ведь началась-то она на самом деле 1 сентября 1939 года, когда Германия вторглась на территорию Польши. За два года под фашистующий сапог попало много стран. Наша участь была решена именно 22 июня 1941 года. Именно с этого момента для нас эта война считается Великой Отечественной. Сегодня со мной в студии руководитель проекта «Непридуманные рассказы о войне», член Союза писателей России, настоятель храма Всемилостивого Спаса города Москвы, протоиерей Александр Ильишенко. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вам слово.
Да, конечно, этот день скорби, печали и день, когда... Я думаю, многие задают себе вопросы, задают себе этот вопрос неоднократно. А почему так? Почему все столь трагично сложилось в те роковые часы, когда началась война? И вот со свойственным русскому человеку менталитетом ответ звучит как бы так, что, мол, мы такие, у нас всегда так. А мне хотелось бы обратиться к событиям, о которых здесь упомянули, собственно, Второй мировой войне. Действительно, для нас интуитивно Вторая мировая война ассоциируется с Великой Отечественной войной, но на самом деле она для Советского Союза началась 22 июня, для многострадального народа Польши началась 1 сентября, а реально для англо-французских войск, к которым была присоединена еще и военная мощь Бельгии, очень крупного европейского государства, началась 10 мая 1940 года. Между этими событиями, 1 сентября 1939 года и вот 10 мая, продолжалась так называемая «странная война», потому что вроде бы война объявлена, армии мобилизованы, заняли укрепления, отрыли окопы, полностью вооружены и готовы сражаться, но почему-то война не начинается. Ответ очень простой. Дело в том, что нормальный европейский человек зимой не воюет. Это только русские могут. А они ждали, пока погода станет хорошая. Потому что от простуды и болезней потеряешь больше людей, чем в бою. Поэтому вот Англия и Франция и не начинали военных действий, а Германия дождалась того момента, когда дороги просохнут, станет тепло, наступит благоуханный май, и можно, невзирая на погодные условия, начинать широкомасштабные военные действия.
Ну, это, видимо, так же, как Гитлер собирался покорить территорию нашу в 1941 году с расчетом до зимы.
Совершенно верно. И вот вы меня опередили, но здесь же прямая параллель. Наполеон начал войну в 1812 году 24 июня, Гитлер 22-го. Мы только что пережили июньские дожди, и ясное дело, что начинать войну в России в июне абсолютно неинтересно. Завязнешь в грязи и заболеешь, насморк схватишь и ноги промочишь. Так что никакого смысла нет. Поэтому выжидали установления хорошей летней погоды. И есть мнение, что Гитлер был оккультистом, может, он и был, не знаю. Это только сейчас вот заговорили совсем недавно, причем заговорили французы, а вовсе не немцы. А у нас это вот тоже какие-то определенные круги подхватывают. А вот Наполеон был совершеннейший атеист, однако напали одновременно. Я думаю, что здесь фактор климатический, а вовсе не какой-то мистический.
Всего, да.
Хотя, может быть, вот то, что Гитлер напал 22 июня. Конечно, не задумываясь о том, что в этот день празднуется память всех святых в земле российской просиявших, конечно, он об этом не задумался, но в этом, безусловно, есть глубочайший мистический смысл. Но мы к этому вернемся. А так погода устанавливается, война объявлена, все приказы отданы. Вот вдоль бельгийской границы на берегу канала или реки Маас, я вот точно не помню, расположен целый укрепленный район Форте-Бен-Эмаэль. Это вот несколько километров по фронту и в глубину, многочисленные бетонные бункеры, который уходит глубоко в землю, с ходами сообщения, с собственным энергоснабжением, запасами продовольствия, с вращающимися орудийными башнями. Все подступы к нему пристрелены, все предметы, мешающие, такие как деревья, мешающие вести огонь, давным-давно убраны. И его задача – охранять мосты, чтобы враг не мог беспрепятственно по ним перейти на территорию Бельгии. Вот все в полной боевой готовности. Европа – это не Россия, расстояния совсем другие, и на той стороне слышны шум движения машин, рев танковых двигателей, так что ясно, что что-то затевается. Совершенно очевидно. Все в полной боевой готовности. Никакой тактической внезапности, не говоря уже о стратегической, в помине нет. А вот ночь, хотя, значит, немцы начали наступление майскими короткими ночами. Ночь непродолжительная, часовые стоят на своих постах, и вдруг абсолютно бесшумно, неожиданно и стремительно из темноты выныривают планеры, наполненные германскими спецподразделениями.
Десантники.
Десантники, которые в свое время тренировались на натурных макетах в Германии. Значит, на территории Германии планеры подняли и разогнали, а дальше они шли абсолютно бесшумно. Эти планеры садятся прямо на территории этого укрепрайона, часовые ликвидируются, берутся в плен. На эти бетонные колпаки солдаты бросают мешки со взрывчаткой, там, килограмм по 50, и поджигают Бекфордов шнур, отбегают в сторону. И броневые колпаки были настолько прочные, что даже такая взрывчатка не пробивала. Но она создавала чудовищную ударную волну, которая шла вниз и просто контузила, калечила весь персонал, который там находился. Заклинило там двери людей, которые прямо вот под ней просто убивало. И вот в течение там, ну, буквально там часа-двух максимум, весь огромный укрепрайон ликвидирован полностью. Абсолютно. Вот бельгийский офицер хватает трубку, кричит в телефон, что у вас, а его на немецком языке посылают, значит, куда подальше. Немцы за время между войнами, оскорбленные, униженные Версальским договором, который полностью из переговоров вычеркнул Россию, хотя в ней произошла революция, пускай это уже называлось не Российская империя, но народ-то воевал и армия воевала. Для западных политиков это, значит, так сказать, разыгранная карта. Они не рассматривали вопросов, связанных с Россией, и Россию не пригласили к участию в переговорах, чтобы заняться устройством послевоенного мира.
Вот как будто... есть, извините, получается так, что нас они не воспринимали как стратегического противника, так что ли, получается?
Нет, я, может быть, не четко выразился. Я говорю, я перескочил из 40-го года в 18-19-й, когда вот после Первой мировой войны решалась вот судьба послевоенного мира, и вот Россия, в которой вот прогремела революция, и она была ослаблена гражданской войной, была просто исключена из участников политического процесса. А Германия поставлена на колени. И в Компьенском лесу, в штабном вагоне, были подписаны условия перемирия, на которые пошла Германия, и затем с ней поступили как с побежденной страной.
И она этого не простила.
Она этого категорически не простила. И Гитлер на этом сыграл. На недовольстве народа, униженного народа. Вот нельзя унижать великую страну и великий народ.
Да, тем более, что считалось, что арийская раса, она самая великая раса с их точки зрения.
И, ну, вы знаете ли, ну вот если задуматься, книгопечатание, Гутенберг, Германия, наука, ну, практически вся была в Германии. Я поинтересовался и посмотрел список нобелевских лауреатов с момента основания премии по 1939 год, вот по началу войны. Было выдано, если мне память не изменяет, 129 нобелевских премий. Из них 35 – Германия и 6 – Австрия. В 1938 году Германия объединилась с Австрией, значит, можно их...
То есть в разных областях. От науки до культуры.
Тогда выдавали по химии, физике и медицине. В области химии, это известно, что немцы лидировали 45% нобелевских премий Германии. А так, представь себе, вот автора Германия 41 нобелевская премия из 129, 1/3. Это, ну, просто вся наука была у них. Англия, Франция, Америка, все это гораздо меньше. Россия тоже входит в этот список. У России две нобелевских премии – Павлов и Мечников. Это не значит, что наши ученые менее талантливы. Это значит, что была дискриминация уже тогда. еще с момента установления Нобелевской премии, потому что были в России люди уровня нобелевских лауреатов, но Нобелевские премии не давали русским ученым. И, конечно, немцы на это смотрели, не могли этого не знать. И то, что количество Нобелевских премий отвечало уровню германской науки, это факт. А количество Нобелевских премий, полученных русскими учеными, не отвечало. Потому что была дискриминация, но они воспринимали это как серьезную монету и на этом просчитались. Так вот, если вернуться к начальным, так сказать, событиям Второй мировой войны, то совместная англо-французская и бельгийская армия были разгромлены в течение 40 дней. Это беспрецедентный успех. Вот близко не снилось, что в такой короткий срок можно сокрушить соединенные армии могущественных государств. Британская империя, владычица Марии, значит, Индия, Канада, Австралия, во всех частях света, колонии, в Африке, во всех частях света. Конечно, уровень науки там был высочайший, но значительно ниже, чем как вот по Нобелевским премиям. Вот у англичан Нобелевских премий 24. А у них вот вместе 41. Вот ниже, чем в Германии, но это же великая страна, великой культуры и великой науки, и оказалась разгромлена в момент. Потрясающе. Но об этом у нас почему-то не говорят. Ах, вот нас разгромили, а их не разгромили. Значит, речь идет не только о том, что Россия не была готова к войне. А значит, Англия с Францией тоже, значит, не были готовы к современной войне, которую могли вести немцы. Это просто не готовы. Они, оказалось, они просто отстали, жили принципами Первой мировой войны, а немцы скакнули просто там на шаг или на два вперед, создавшие потрясающую военную науку, военную технику, и используя самые новейшие достижения связи, самые, ну, просто вот все внедрили в то, чтобы побеждать. И мирный договор с Францией был подписан в том же самом Компьенском лесу, в том же самом вагоне и той же самой ручкой. Вот так немцы ответили. Вот помнили свой, там, с 18-го года. По 40-й 22 года помнили. Вот еще раз я хочу подчеркнуть, нельзя унижать великий народ. Хотя этот великий народ может быть и совершать великие злодейства, и злодеяния, которые мы знаем. Но вот я боюсь, что из моего повествования вот может сложиться картина, что я как бы так вот немецкий народ превозношу. Но на самом деле, мне кажется, вот надо стараться быть объективным и видеть и хорошие стороны, не забывая о тех чудовищных злодеяниях, которые совершались
на захваченных территориях, да.
В те страшные годы, конечно. И концлагеря. Я был в Освенциме. Это совершенно незабываемое впечатление. С немецкой аккуратностью, четкостью, все продумано, все схвачено, и все абсолютно вот бездушно и бесчеловечно. Эти газовые камеры, газовые печи, в которых крематории, в которых сжигались люди. Вот абсолютно, вот как будто у людей выключены, так сказать, человеческие эмоции. И у тех, кто охранял, и у тех, кто там содержался. Потому что немцы только надзирали. Все делали сами заключенные. Значит, вот немцы загоняли людей в газовые камеры, где их убивали, пускали газ. А дальше заключенные выволакивали эти мертвые тела, везли их в крематорий, засовывали в печь, бросали уголь. И так этот конвейер работал с утра до ночи. Вот если ты стоишь в обслуге в такой, это тебе продляет жизнь на несколько месяцев. Потом ты тоже попадешь в эту же мясорубку. Но просто несколько месяцев ты вот можешь жить вот этой псевдожизнью.
А с какой целью это, вот по такому принципу они это делали? С какой целью? Для чего?
А чтобы лишить людей, полностью лишить людей надежды. Представляете, когда сами же твои сокамерники тебя же и убивают, на что тебе надеяться? Ни охранники, ни эсэсовцы. Они только стояли на вышках, вот с геометрической точностью эти вышки построены, по прямой линии, прямо по ниточке. Они стояли там с пулеметами, дежурили, никакое что-то не могло, недовольство не могло выплеснуться, тут же люди были бы убиты. А все делалось руками самих заключенных. Некуда податься. Все контролируется. И самое страшное, что вот своими же, которые в таких же практических условиях, как
и ты. То есть уничтожь себе подобного.
Да. Умри, вот бандитский принцип, умри сегодня ты, чтобы завтра жил я. Вот он у них культивировался и входил вот в систему организации этих лагерей. И вот этот принцип, это вот расчеловечивание человека, это одно из самых страшных злодеяний. Даже не то, что они физически людей уничтожали, они вот сначала их растаптывали нравственно. Вот настолько, что вот люди же такие же заключенные, только что это же все моментально делалось. Людей забирали на улице, сажали в эшелон, причем мы им говорили, что их вывозят куда-то, чтобы просто там переселить и обеспечить их там работой. Поэтому они должны пройти санобработку, когда они приезжали. Обработка – это отравляющий газ и все. А и среди них же выделяли людей, которые будут и эти трупы транспортировать и сжигать. Тут же, вот прямо, вот и только что, вот несколько месяцев или дней, или даже часов, это было нормальным человеком, жил как все, а теперь ты становишься невольным палачом своих же...
Причастным к тому, что творили на земле.
Да. И вот полная вот безнадежность.
Ты как бы переходишь в их лагерь, получается.
Даже не в их лагерь. Тебя никто туда не принимает. Тебя никто не принимает. Ты не немец, никогда немцем не станешь.
Нет, но тебя же заставляет, раз ты совершаешь подобные поступки, значит, ты уже становишься похожим на этих людей. Так ведь?
А вот видите, как хитро. А у этих самых эсэсов ручки-то чистые. Очень мило все.
Но они становятся похожими на них.
Вот я говорю, вот это расчеловечивание, это, вот даже, видите, даже вот, вот остались и видимые следы этой деятельности. Вот они делали ткани из человеческих волос. И вот я видел там косичку, вот девочке лет 8, наверное, было. Вот такая косичка, она мне перед глазами стоит. А вот с другой стороны, совершенно фантастический интеллектуальный и военный уровень. Просто потрясающий. И, конечно, вот весь германский народ ликовал, когда, значит, вот перемирие было подписано вот так же, как когда-то вот было подписано по окончании Первой мировой войны. И поэтому Гитлер вместе с фашистами имел колоссальный кредит доверия германского народа. Вот они вот что-то уловили и на этом сыграли. Вот на этом, на самом деле, в какой-то мере духовном таком начале, на этом желании восстановить попранную справедливость, попранное национальное достоинство и чувство мести. Уж месть-то она может, так сказать, любого человека вот, привести в такое вот агрессивное состояние. Так что вот очень умело все это было использовано. И поэтому, когда Гитлер принял решение о нападении на Советский Союз, то опять-таки он получил одобрение и поддержку всего германского народа. Это тоже вот такой потрясающий и страшный момент. Как можно народ и обмануть тоже. Великий народ можно и обмануть. Но еще бы мне хотелось подчеркнуть, что 22 июня 1941 года, так же, как и 24 июня 1812 года, на Россию обрушились силы Объединенной Европы. Это не наполеоновская Франция и не фашистская Германия. Это войска Объединенной, в одном случае Франции, в другом случае Германии, Европы. Здесь все были. Вот кого не было, пойди попробуй, перечисли. Финны были, ну, сами немцы, были и французские легионы, были бельгийские легионы, датчане, норвеги.
Итальянцы были.
Итальянцы, да. Две армии, венгры, румыны, болгары. А румыны и болгары – это православные страны. О как! Это тоже потрясающе.